Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 4 августа. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии для вас сегодня будут работать Ирина Бурмистрова из Мельбурна и я, Виктория Станкеева из Сиднея. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Владимир Зеленский во второй раз обратился к австралийцам, в том числе ответил на вопрос о возможности нормализации украинско-российских отношений после боевых действий. Узнаем все подробности скоро. В Индии проходит 44-я Всемирная шахматная олимпиада. С последними новостями нас познакомит капитан женской команды Австралии Леонид Сандлер, который отмечает, что австралийцы выступают достойно.
Очень интересно, что уровень шахмат, это мы знали, он подрос, особенно во время коронавируса. Многие люди, которые не играли в турнирах, они тренировались на интернете, и сейчас появилось много новых сильных шахматистов.
Выбрасывание в бак для переработки таких предметов, как салфетки, бумажные полотенца и подгузники, могут привести к тому, что целый грузовик отходов на переработку отправится на свалку. О том, что еще важно знать о переработке в Австралии, узнаем из нашего материала. Сегодня, 4 августа, в Мельбурне открывается международный кинофестиваль. Послушаем интервью Леры Швед с Сергеем Лазницей, одним из самых титулованных и уважаемых украинских режиссеров.
Очень важно все-таки понимать, что Горбачев был ставленником Андропова, а Андропов был председателем КГБ 14 лет в Советском Союзе, и его политика... Она была подчинена одной цели – борьбе спецслужб с партией за власть. И вот мы сейчас имеем результат. Спецслужбы победили партию, сбросили ее.
А еще, если успеем, послушаем хорошую песню. В своем втором обращении к австралийцам президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство и общественность продолжать поддерживать его страну в борьбе против вторжения армии Владимира Путина. «Мы будем всегда благодарны за вашу поддержку», — сказал он в среду вечером, выступая онлайн на мероприятии, организованном Австралийским национальным университетом в Канберре. «Я знаю, что многие австралийцы оказывают финансовую помощь, присылают медикаменты, работают волонтерами в больницах, а также находятся на передовой. Я призываю вас продолжать помогать Украине, в том числе в учебных аудиториях, опровергая мифы, созданные российской пропагандистской машиной. Помощь Австралии Украине в настоящее время составляет около 390 миллионов долларов. И в прошлом месяце премьер-министр Энтони Альбанезе пообещал усилить санкции против России. Он также согласился с тем, что Австралия предоставит Украине еще 20 машин «Бушмастер» и беспилотников. Выступая через переводчика, Зеленский сказал, что вклад Австралии как страны, не входящей в НАТО, высоко ценится и очень необходим Украине, чтобы противостоять России. Он также сказал, что требуется дополнительная помощь для борьбы с информационной войной России. Информационная война – это тяжело, Россия тратит миллиарды на свою пропагандистскую машину, а не на социальные проекты. Они тратят их на информационное оружие. Через свои социальные сети у вас есть возможность рассказать правду о том, что происходит. Студенты 20 австралийских университетов были приглашены задать вопросы украинскому лидеру. Отвечая на вопрос о том, где он находит мужество и силы, чтобы продолжать сражаться на войне, господин Зеленский сказал, что его постоянно вдохновляют люди в его стране и люди во всем мире, поддерживающие Украину. «Меня вдохновляют люди, меня вдохновляет наш народ, сильный, стойкий народ, народ, который борется, и все это принадлежит украинскому народу. Стойкость нашей нации зависит не только от лидеров нашей страны, каждый в нашей стране является лидером. Таково наше положение во время войны. Я уверен, что мы выиграем эту войну». Господин Зеленский сказал, что самый сложный вопрос ему задал Кайл из Технологического университета Квинсленда о возможности возобновления хороших отношений между Россией и Украиной после войны. «Никто не хочет иметь ничего общего с теми людьми, которые причинили нам вред. В будущем это будет зависеть от России. Я даже не знаю, может ли такое случиться. Каждая семья что-то потеряла и не забудет». Последний вопрос поступил от студентки Австралийского национального университета Оливии, которая спросила о важности победы Украины на конкурсе Евровидения в этом году. Калужский оркестр собрал $1,300,000 от продажи трофея Евровидения, чтобы помочь финансировать покупку дронов для военных действий. Господин Зеленский сказал, что победа на Евровидении была победой во всех направлениях и сыграла важную роль в повышении морального духа и мотивации. «Я считаю, что культура, спорт и наука имеют большое значение в военное время, даже больше, чем в мирное время. Евровидение – один из лучших примеров того, как мы поддерживаем наших активных деятелей культуры. Для нас это победа во всех направлениях. Это важно для нас, потому что для нас это великое поле битвы, победа на всех фронтах». Более 2800 человек смотрели прямую трансляцию мероприятия на YouTube. При этом студенты из 21 университета также подключились к мероприятию в Zoom. Полный зал Австралийского национального университета аплодировал господину Зеленскому, стоя в благодарность за то, что он ответил на самые разные вопросы. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал это интерактивное мероприятие историческим и дающим представление о том, каково это быть лидером во время войны. «Студенты так важны. Я думаю, что такого никогда не было в истории Австралии. Я думаю, что Австралия добилась большего успеха, чем другие страны с точки зрения явки и количества участвующих людей. Что касается цифр, я думаю, что Австралия продемонстрировала, что вы умеете превосходить свою весовую категорию». В прошлом месяце господин Альбанезе посетил Киев и встретился с господином Зеленским лицом к лицу. Во время 12-часового визита он также отдал дань уважения братской могиле, где 416 мирных жителей были захоронены российскими войсками после предполагаемой казни. В марте господин Зеленский обратился к австралийскому парламенту с призывом увеличить поддержку в виде военной помощи. Обращение к Австралии было одним из первых в серии его прямых обращений к парламентам всего мира после США, Великобритании и Европы. Верховный комиссар ООН по правам человека задокументировала более 5200 смертей мирных жителей в Украине с момента начала полномасштабного вторжения России 24 февраля. Это была информация новостной службы SBS. На русский язык ее перевела Светлана Принцева. А теперь я предлагаю вам послушать материал о переработке и сортировке мусора в Австралии.
Ежегодно австралийцы производят 74 миллиона тонн отходов, из которых перерабатывается только 60%. Исследования показали, что путаница и отсутствие знаний о переработке ставят под угрозу усилия тех, кто хочет поступать правильно. По словам председателя Clean Up Australia Пипы Кирнан, большинство австралийцев признают важность переработки мусора. Однако многие запутались в том, что можно, а что нельзя отправлять в контейнер для переработки. Недавнее исследование этого года показывает, что 89% из нас думают, что это важно, но только каждый третий правильно понимает, что можно класть в бак с надписью «Recycle», а что нет. Так что тут есть куда расти. Некоторые люди кладут в бак на переработку не предназначенные для этого предметы или упаковывают их в пакеты, прежде чем поместить в бак. Это может привести к тому, что вся сортировка мусора будет напрасной, а содержимое всего бака отправится на обычную свалку. Исследования показали, что многие кладут отходы в контейнер «Ресайклин», даже если не уверены, что их можно переработать. Такое поведение называют «вишсайклингом», и оно может сильно навредить благим намерениям по сортировке и переработке мусора. Частая ошибка – это когда мы думаем: «О, мне бы хотелось, чтобы это подходило для переработки, так что я положу это в ресайклинг». Из-за таких предметов, как салфетки, бумажные полотенца, текстиль и подгузники, целый грузовик мусора на переработку может быть испорчен. Батарейки и электроника тоже вызывают проблемы, если попадают в обычный бак на переработку. Их надо утилизировать на специальных станциях. При этом правила утилизации различаются не только между штатами и территориями, но и между муниципальными районами. Важно проверить, что принимают в переработку в вашем районе. Сделать это можно на сайте администрации вашего района – Council. Бесплатные онлайн-инструменты, такие как Greenews от CleanAway, также предоставляют четкие инструкции по сортировке мусора в вашем районе. О вещах на переработку советуют думать как о ресурсах. Они должны быть чистыми и сухими, чтобы получить новую жизнь.
Не кладите вещи на переработку в пакеты. Они должны быть чистыми и сухими. Если вы, например, думаете отправить в переработку банку, надо сначала достать из нее остатки еды или вылить жидкость. Металлическую крышку надо отделить от стекла и положить эти предметы в бак по отдельности. А жирные коробки из-под пиццы должны отправляться не в переработку, а в общий мусорный бак. General Waste. Австралийский символ переработки ARL есть на большинстве упаковок. Он помогает понять, можно ли отправить упаковку в ресайклинг и как это правильно сделать. Возможно, вам понадобится снять крышку, колпачок или другой элемент. Некоторые из этих частей упаковки пойдут в обычный мусор, другие – в ресайклинг. И это дает нам, как потребителям, очень хорошее руководство. Например, часто в упаковке спрея для удаления пятен с одежды сама бутылка будет подлежать переработке, а насадка – нет. И если у средства есть австралийский символ переработки, вы получите указание, и вы будете знать, что нужно отделять эти части, прежде чем они попадут в бак. Если вы не можете найти ARL на упаковке и не уверены, что подлежит вторичной переработке, а что нет, лучше выбросить все в мусорный бак, чтобы не подвергать риску остальное содержимое вашего бака для переработки мусора. Вы не можете отправить на переработку мягкий пластик, просто положив его в свой бак ресайклинг, но его можно сдать на переработку в специальных пунктах, которые можно найти по всей стране. RedCycle – это программа переработки мягкого пластика с более чем 1900 пунктами по всей стране, включая все крупные супермаркеты. Ребекка Глекхорн, менеджер по маркетингу и коммуникациям Red Group, говорит, что сейчас огромное количество мягкого пластика попадает в переработку вместо свалки.
4 миллиона pieces of soft plastic are returned to recycle bins every single day. Our average is 4.
Каждый день 4 миллиона единиц мягкого пластика попадают в мусорные баки RedCycle. Средний вес у нас составляет 4 грамма, так что это 16 тысяч килограмм мягкого пластика, который ежедневно спасается от попадания на свалки по всей стране. И этот показатель растет. Он вырос более чем на 200% за 2020-2021 финансовый год. От пакетов для свежих продуктов до пакетов для хлеба, пакетов с застежкой молнии и даже пузырчатой пленки. Вы будете удивлены, узнав, сколько разновидностей мягкого пластика можно переработать. Однако есть исключения. И как и при любой переработке в Австралии, мы всегда должны проверять ARL. Сайт RedCycle также рассказывает, что можно переработать с помощью программы.
The main ones we can't take are anything that are full silver, got too high an aluminium content. We also can't take compostable.
Основное, что мы не можем брать, это полностью серебряный пластик. В нем слишком высокое содержание алюминия. Мы также не можем принимать компостируемые и биоразлагаемые мягкие пластики. Причина в том, что в них есть добавка, которая специально разработана для того, чтобы эта конкретная упаковка разрушалась. Теперь вы можете себе представить, если мы затем попытались использовать этот тип пластика с этой добавкой в изделии, таком как скамья, тумба или что-то в этом роде, он все еще будет биоразлагаться. Администрации районов, Council, также могут назначать дни для сбора других бытовых отходов, которые нельзя отправить в обычный бак для переработки. Например, для электроники, бытовой техники или рентгеновских снимков. Они также могут собирать опасные химические вещества и батареи для безопасной утилизации. Хотя переработка положительно влияет на окружающую среду, мы по-прежнему производим и потребляем огромное количество продуктов. Сейчас во всем мире, включая Австралию, люди все чаще бесплатно отдают и получают вещи, чтобы дать им новую жизнь. Проект Buy Nothing стартовал в США в 2013 году и с тех пор распространился по всему миру. Лив МакГиннес, которая руководит группой проекта Buy Nothing в районе Хиллс в Сиднее, говорит, что люди начинают задаваться вопросами о том, откуда берутся ресурсы и куда они деваются.
We've stopped thinking about the red bin as being a magical system where we put things in it guilt-free and they disappear.
Мы перестали думать о красном баке как о волшебной системе, куда мы без стыда кладем вещи, и они исчезают. Мы начинаем задаваться вопросом обо всех вещах, которые мы выбросили в красный бак за последние пару десятилетий, и о том, что они все еще где-то медленно гниют. И я думаю, что люди не хотят производить так много мусора, как это было раньше.
От игрушек, из которых выросли дети, до вещей из гардероба. Каждый день в группе отдают и получают большое количество предметов. Правила в основном говорят, что все, что не запрещено по закону, может быть подарено. И мы действительно видели огромное количество вещей, от продуктов питания до мебели, от коробок до подержанных электротоваров, и это экстраординарно. Действительно популярные коробки для переезда, черенки растений, вещи, которые не имеют особой экономической ценности. Это вещи, которые люди часто очень-очень рады дарить и получать. Повторное использование вещей по назначению и нет не только положительно влияет на окружающую среду, но и укрепляет сообщество. Когда вы получаете выгоду от чьей-то доброты в интернете или кто-то, кто вас не знает, не заинтересован в вашей жизни, ничего не знает о ваших обстоятельствах, готов дать вам что-то без каких-либо условий, я думаю, это положительный момент. Кроме того, это отличная возможность завести знакомства и связи для новичков в комьюнити. Подготовлено по материалам Юми Оба. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. В Индии проходит 44-я Всемирная шахматная олимпиада. С последними новостями капитан женской команды Австралии, президент шахматной ассоциации штата Виктория Леонид Сандлер.
Доброе время суток, уважаемые радиослушатели. Леонид Сандлер, капитан женской команды Австралии из ночного Ченнай, столицы индийского штата Тамил-Наду, где уже пройдено полпути, немножко даже больше, Всемирной шахматной олимпиады. Прошло еще 3 тура, и мы остановимся на этих турах. Женская команда Австралии в 4-м туре встречалась с Соединенными Штатами Америки. В титанической борьбе мы проиграли 3-1. В следующем туре, в 5-м туре, сборная Австралии, женская, обыграла команду Молдовы 3-1. Это был хороший очень результат. И вот вчера мы встречались с очень молодой, талантливой командой «Индия-3». А как вы знаете, олимпиада проходит в Индии, интерес к шахматам в Индии огромен. И здесь миллионы людей играют в шахматы, в том числе очень много девушек, играющих в шахматы. Они играют очень сильно, они занимаются этим профессионально, потому что они понимают, что в жизни они могут добиться успехов через такой спорт, как шахматы. Мы проиграли этот матч сборной Австралии 3-1. Очень интересно, что последние 3 матча, даже, сказал бы, 4 матча сборной Австралии были очень все упорные матчи. Они по времени протекали более 5 часов. Сегодня на шахматной олимпиаде после 6 туров выходной день, и мы планируем различные экскурсии. А в 7-м туре сборная Австралии женская будет встречаться с моей, как бы, старой родиной, в стране, в которой я жил, сборной Латвии. Это очень интересно. Если мы посмотрим на противников нашей команды, сначала мы в первом туре начинали с маленькой команды Восточного Тимура, потом мы сыграли чуть больше команды Новой Зеландии, потом еще чуть больше Кубой, потом мы сыграли с Соединенными Штатами, огромная страна и супердержава в шахматах. Потом опять мы сыграли с небольшой страной Молдовой. А потом мы играли с крупнейшей страной в мире по населению уже, с Индией. И вот снова опять играем с маленькой Латвией. В нашей команде наиболее успешно выступает наш лидер Юлия Рыжанова из Мельбурна. Она набрала 14 очка из 6. Остальные шахматистки, они, в общем-то, играют очень неплохо в свою силу. И даже немножко сильнее. Но, надеюсь, следующие 5 туров, последние 5 туров олимпиады решат судьбу. Как я уже говорил, обычно последние 2 тура решают судьбу Всемирной шахматной олимпиады. К радости индийских болельщиков, а их очень много здесь, в женском турнире после 6 туров лидирует сборная Индии, которая выиграла, Индия номер 1 команда, первая команда Индии, которая выиграла все матчи, 6 матчей, 6 побед. Их преследуют 2 команды. Они немножко отстают, Азербайджан и Румыния. А дальше идут Польша, Украина, Армения, Болгария, Израиль, Грузия, Вьетнам и Голландия. Но еще много других команд сзади. То есть одна осечка лидеров, и все может поменяться. Говоря о нашей мужской команде, наша мужская команда выступает просто великолепно. В 6-м туре, конечно, для нашей страны, наших ребят, было такое уникальное событие. сборная Австралии встречалась со сборной Норвегии. Как известно, норвежцы, они являются третьими по рейтингу в команде из Олимпиады. Благодаря тому, что на первой доске играет чемпион мира Магнус Карлсен. Его рейтинг вообще очень фантастический, 2864. И он играл, был заявлен на первой доске, играл с Антоном Смирновым. Позиция была неплохая у Антона, но он немножко поспешил, пошел в атаку на великого чемпиона, и тот отбился, Магнус, и Антон проиграл. Но он провел около 4 часов в очень хорошей компании Магнуса, я бы так это назвал. Два других наших шахматиста, на второй и третьей доске, Тимур Кубакаров в отличном ключе обыграл соперника, который на 100 очков выше его рейтинга, Ариан Тари, бывший чемпион мира 20 лет среди юниоров. Бобби Ченг на третьей доске тоже обыграл еще одного человека, который на 100 очков выше, чем он по рейтингу. И на четвертой доске Джастин Тан сделал ничью, тоже с соперником, который явно был выше рейтинговый соперник. Таким образом, Австралия в отличном ключе выиграла 2,5-1,5 у Норвегии в шестом туре. Это отличный результат. В предыдущем туре, в пятом туре, мы сыграли ничью без Бельгии 2-2. А в четвертом туре мы обыграли 4-0 команду из Южной Америки, Эквадор. То есть после шести туров сборная Австралии выступает очень хорошо, лучше, чем наш рейтинг показывает нам. И в следующем туре, в седьмом туре, сборная Австралии будет встречаться с очень сильной командой Ирана. Главным заботчиком в команде являются два шахматиста. На второй доске выступающий чемпион Австралии, из живущий в Перте, Тимур Кубакаров. Он набрал 400 очка из 5 возможных. И у него идет игра, и надеюсь, что так будет продолжаться. На третьей доске Бобби Ченг из Виктории, он тоже блестяще играет, набрал тоже 400 очка из 5. Это они два главных заботчика команды. Джастин Тан на четвертой доске из Виктории набрал 300 очка из 5. Запасной наш Жонгван Юан из Сиднея, Кос-Харбора, набрал 3-4. И Антон Смирнов, он пока набрал 2 очка из 5 на первой доске. Проиграл две партии, одну выиграл, проиграл две партии Магнусу Карлсену и проиграл в матче со сборной Польши участнику турнира претендентов Яну Кшисофу Дуде. Но я уверен, что он играет неплохо, немножко растренирован, но он набирает форму, и он еще покажет свой класс. Говоря о том, кто лидирует в Олимпиаде, как вы уже знаете, об этом сообщалось, мы на Олимпиаде не играют две ведущие шахматные державы мира, это Китай и Россия. И в их отсутствии очень приятно видеть то, что трехкратные олимпийские чемпионы сборной Армении, потерявшие несколько ведущих шахматистов, включая Левона Роняна, лидируют в турнире. 6 матчей, 6 побед. На втором месте их преследует команда Соединенных Штатов Америки. У них 11 командных очков. И по 10 командных очков у целой группы команд, включая команды Индия-1, Индия-2, Индия-3, Узбекистан, Франция, Голландия, Куба, сюрприз-сюрприз, Германия, Казахстан, Сербия и Перу. Очень интересно, что уровень шахмат, это мы знали, он подрос, особенно во время коронавируса. Многие люди, которые не играли в турнирах, они тренировались на интернете, и сейчас появилось много новых сильных шахматистов. Интересно, что жеребьевка седьмого тура, который состоится завтра, сегодня у нас выходной день, повторяю, будет встречаться две команды Индии. Индия первая и Индия третья команда. Еще огромный интерес представляет матч между лидерами команды Армении и Соединенных Штатов Америки. То есть впереди еще 5 туров осталось, прошло 6 туров. Мы как бы пересекли турнирный экватор. Огромное количество интересных событий будет впереди. По-прежнему много детей, школьников посещают туры, партии. Вчера поздно вечером состоялась легендарная Бермуда-партия, где шахматисты расслабились, там они танцевали, там провели отличное время, потому что сегодня выходной день. Магнус Карлсен по-прежнему стремится набрать рейтинг 2900, он выступает очень хорошо, сделал одну ничью. Праздник шахмат продолжается, и мы будем следить за шахматными событиями. Следующее интересное мероприятие, которое будет здесь, это выборы президента ФИДЕ. Они пройдут 7 августа. Один из претендентов на президентство снялся с выборов. Осталось 3 кандидата. Это Аркадий Дворкович, Андрей Бришполец и еще один кандидат Башир Куатли из Франции. Вот такие события. Будем на связи и болейте за наших шахматистов в традициях.
Это был Леонид Сандлер. Извиняемся за технические неполадки во время интервью. Сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой послушаем интервью Леры Швец с режиссером Сергеем Лазницей об уроках прошлого, важности коллективного покаяния и о войне в Украине. Сегодня, 4 августа, в Мельбурне открывается международный кинофестиваль. На прошлой неделе мы уже рассказывали об одном из фильмов, представленных в программе, про работу Алены Лодкиной «Бензин». Сегодня предлагаем послушать интервью с Сергеем Лазницей про его фильм «Господин Ландсбергис». Сергей Лазница – один из самых титулованных и уважаемых украинских режиссеров. Многие его работы основаны исключительно на архивных съемках, и в них отсутствуют комментарии автора. «Господин Ландсбергис» – это фильм о борьбе Литвы за независимость. В этой подробной истории архивные материалы чередуются с рассказом самого Ландсбергиса. Лера Швец поговорила с Сергеем об уроках прошлого, о важности коллективного покаяния и о войне в Украине.
Горбачев, его фигура воспринимается коллективным Западом по большей части как политик, который спас мир. В этом ключе, как вы считаете, как ваш фильм будет восприниматься именно западным зрителем, скажем, в Австралии?
А в Австралии у нас западный зритель? Или восточный, или юго-восточный?
Ну, в Австралии у нас, да, у нас перевернутый зритель, который смотрит на голове, да.
Дело в том, что Горбачеву такой образ создали. Очень важно все-таки понимать, что Горбачев был ставленником Андропова. Андропов был председателем КГБ 14 лет в Советском Союзе. И его политика... Она была подчинена одной цели – борьбе спецслужб с партией за власть. И вот мы сейчас имеем результат. Спецслужбы победили партию, сбросили ее, использовали демократическое и всякое другое движение людей к свободе для того, чтобы все свалить на партию, как некогда Хрущев все свалил на Сталина. И дальше прибрали эту власть постепенно к рукам. И Горбачев в этой композиции сыграл свою роль. Если мы говорим о событиях, которые произошли в его правлении, то там целый ряд был таких неприглядных событий. Мы вспомним события в Тбилиси, он как верховный главнокомандующий или как лидер страны, как генеральный секретарь, без которого муха не пролетает над Советским Союзом, он ответственен за все. Значит, лопатки в Тбилиси, потом погромы в Баку, Карабахский конфликт, еще непонятно, что такое землетрясение в Армении, потом Чернобыль, естественно, как они пытались это все спрятать, и, разумеется, подавление движения к свободе в Литве и в Латвии. То есть там уже активные военные действия, за которые он несет прямую ответственность. Так что я не знаю, какая там была международная договоренность, чтобы создавать ему такой образ освободителя. Может быть, ни Германии, ни Соединенным Штатам там деваться некуда было, потому что все-таки имеют дело с таким ядерным медведем.
Когда я смотрела фильм, у меня начали возникать параллели с Нобелевской премией мира Бараку Обаме, которую дали, как многие считают, дали как бы вот за будущие заслуги, которые мы надеемся вы свершите.
Да, за то, что он поверил, посмотрел в глаза и поверил. И нужно все-таки искать какую-то возможность договориться с Россией. Да, вот вся эта политика, она пошла прахом.
В самом конце фильма Ландсбергис говорит, что если бы путч свершился по-настоящему, и вот эти сталинисты бы взяли власть, Европе бы пришлось... Ну или, скорее всего, она бы приняла вот этот режим, и не было бы оппозиции, совершенно другая была бы Европа, нас всех бы туда затянуло. Ну так в итоге-то все равно произошло, насколько мы понимаем. То есть это получается... Простите, у меня новорожденный ребенок.
Но... Да, я вас поздравляю.
У меня странные звуки тут от меня исходят. Это не я.
Ну, прекрасно.
Так вот, получается, это все равно произошло на 30 лет позже или нет? Или это я так обобщаю слишком грубо?
Нет, вы грубо обобщаете, история бы по-другому повернулась, но в принципе Витаутас Ландсбергис говорит о поведении совокупного Запада по отношению к тому, что происходит на, условно скажем, востоке Европы. Можем вспомнить обещание Литве, Латвии, Эстонии со стороны Великобритании и Соединенных Штатов освободить их, и вот они там сидели в окопах и ждали, когда же их придут освобождать. Посмотрим, чем разрешится война в России против Украины, поскольку ситуация, в общем-то, в начале войны, мне кажется, была такая же. То есть 3 дня все ждали, если вдруг удастся этот план, чехословацкий план, когда в Прагу прилетели самолеты и заняли центр столицы и сменили власть. Вот если этот план удастся, то вот точно так же, как Витаутас Ландсбергис говорил, ну, все пожмут плечами, скажут, вот видите, значит, мы, конечно, будем бороться за право каждого жить и дышать, пусть даже и в тюрьме, но что мы можем сделать? Я думаю, что эта политика, она никак не изменилась с тех пор, и она остается прежней. Но я думаю, что там игра была гораздо хитрее. Мне так кажется. Я смею предположить, что Горбачев в этот момент, когда он говорит, что он не давал команды, может быть, он и прав. Что не он давал команду. Поскольку если предположить, опять-таки, что он был поставлен КГБ, то как он был поставлен, так его и нужно было, пришло время снимать. Потому что наступил другой этап. И Литва, что сделала Литва? Она его репутацию разрушила как внутри страны, с точки зрения державников. Поскольку если ты уже пошел, то дави до конца. А так пошел, 15 человек убил и не достиг цели, непонятно что. Промежуточное положение. И с другой стороны, его репутация рухнула с точки зрения Запада. Поскольку была договоренность в Мальте между Бушем и Горбачевым, что они не будут давить Литву. И теперь Горбачеву верить нельзя. Мне так кажется, я могу ошибаться, естественно, но глядя уже из этой дистанции 30 лет, почему-то вот я об этом начинаю думать. Потому что есть тоже вопрос, почему они не пошли, не захватили парламент, потому что для этих людей, как мы видим сейчас, и как это было тогда, как это было все время, ну, какие-то там 10-20 тысяч человек устроить такой бабий яр в Вильнюсе, да ради бога. Все потом история спишет, вот сейчас Мариуполь они разровняли, и неизвестно, сколько десятков тысяч там гибнет в Украине мирных жителей, и равняют дальше, и ничего. Потом все равно кто-то сядет за стол переговоров, потому что это лучше, чем дальнейшие смерти, и потом как-то... Я помню историю Советского Союза, которую не принимали ни в Лигу наций, никуда не принимали, с ним вообще никто не имел дела, это сразу после революции, а потом как-то все утрамбовалось. 10-15 лет, как говорит там, для китайца 100 лет ничего, но 10-15 для советских они потерпят.
Вот я про это, собственно, и говорила. Я, наверное, просто неправильно выразилась. Буквально за несколько месяцев до начала войны Навальному премию Сахарова вручили, и его дочь выступала с речью в парламенте, и там она, по сути дела, обвиняла Европу за то, что все вот эти годы они брали деньги из России, они выдавали визы, они встречали яхты. Ни к чему хорошему это не привело и не приведет. В итоге Европа приняла то, что происходило на постсоветском пространстве в каком-то плане. Ну, затихли, ну и слава богу.
Ну, а что им остается делать? Представьте себя совокупной развитой Европой, для которой ведение войны – это безумие. В принципе, убивать человека – это безумие, потому что есть гораздо более такие мягкие, нежные способы навязывать свою волю и развиваться, и иметь удовольствие всем, не разрушать себя хотя бы во всяком случае. Даже если у тебя наступает кризис, все равно ты можешь найти какую-то форму более гуманную. А тут рядом существует такое пространство, такая черная дыра, в которую все попадает, и ничего оттуда не возвращается. И с этой черной дырой необходимо что-то делать. Значит, после того, как Советский Союз, совершив огромное количество преступлений, но я имею в виду люди, вот, и, которые совершали преступления, которые остались живы, то есть живы остались преступники, дети преступников, вертухаев и дети жертв. После всего этого вдруг все это отпустить, забыть, об этом вообще не упоминать или упоминать вскользь и не делать из этого принцип и не собирать суд, не трансформировать это пространство. Оно продолжает жить по своим правилам и законам. И вы же не можете со стороны прийти и сказать: ребята, значит так, вы сначала разберитесь вот в том, что вы тут натворили, ведь во всем этом ужасе, окунитесь туда, покайтесь, и после этого мы вам дадим, значит, наши технологии за ваш газ, за вашу нефть, нашу цивилизацию и деньги дадим. Но так не бывает. Чтобы немцы покаялись, необходимо было оккупировать Германию и заставить их принять план Маршалла. Подобный план не был принят для Советского Союза. Мне кажется, что это было даже и невозможно по той причине, что, опять-таки, глядя из будущего, люди в большинстве своем, особенно интеллектуальный слой советских людей, не был готов вообще к тому, каким образом преобразовывать страну. Вот эта победа, она упала в руки, казалось бы, ну мы свергнем коммунистическую партию, все будет хорошо. Как будто бы дело там только в одном Сталине, Хрущеве, Брежневе, а, значит, все остальные к этому не имеют никакого отношения. На самом деле все эти принципы пронизывали души и рефлексы всех советских людей, от чего необходимо было медленно, тщательно избавляться. Но нужно понимать, от чего избавляться, как поступать нельзя. Но эти люди не понимают, как это объяснить. И как говорил Юнг, когда у него спросили после там, в 1946 году, что делать с немцами, он сказал, что большую часть Германии необходимо лечить. А кто предоставит подобную психотерапию? И, естественно, все потекло опять туда же, в ту сторону, куда легко течь. Это очень точно определил как-то в свое время Мамардашвили, которого и в Грузии, и в Советском Союзе не очень любили за эти точные определения. Значит, он говорил о инфантилизме, поступки людей, которые вообще не предполагают последствий этих поступков и постоянно наступают на грабли. Вот мы имеем такую же ситуацию. Все вернулось через 30 лет. Значит, это очень опытные и сложенные спецслужбы. Они опять вернули себе власть, они ее отточили и поехали дальше. И дальше это стало большой проблемой для Европы. Вот теперь Европе необходимо каким-то образом искать способы защиты. Если вот все мое многословие свести к одной фразе, то это попытка Мюнхгаузена вытянуть себя за волосы. Но только ему удавалось, что из этой грязи вытянуть себя за волосы, по-моему, невозможно. И самое неприятное, что всем этим пронизано в той или иной степени все постсоветское пространство, может быть, исключая три балтийские страны, которым удалось вырваться, принять цивилизованные законы и выстроить у себя за эти 30 лет общество, граждане которого уже бы никогда не разделяли подобный азарт к грабежу и убийствам себе подобных и никогда бы не участвовали в этом аде. И это очень важно. Им удалось трансформировать язык, им удалось трансформировать жизнь. И началось все с очень важных вещей. Возвращение статус-кво, реституция и восстановление справедливости. Я имею в виду судебной системы. Значит, а реституция предполагает возврат собственности.
Вот по поводу Литвы, вот и поэтому ваш фильм, он смотрится сейчас в военное время как прощальная открытка.
Значит, у литовских интеллектуалов хватило, это не один Витаутас Ландсбергис, а целый слой людей высокообразованных, у них хватило ума найти правильную стратегию. Можете себе представить, это еще хуже ситуация, чем сейчас в Украине, когда на вашей территории находятся войска, и неизвестно, кто вообще завербован спецслужбами, в том числе и из ваших соратников, и когда весь остальной мир боится вам подать руку помощи. Когда была восстановлена в марте 90-го года независимость Литвы, литовский парламент написал, там, не знаю, 150-200 писем в разные правительствам и президентам разных стран. Значит, что мы, Литва, восстановили демократическим способом независимость и готовы начать дипломатические отношения с вашей вот уважаемой страной. Сколько они получили ответов? ни одного вы парламент, и вы понимаете, что официальной поддержки ни от кого не будет. То есть вас могут изутюжить как угодно, и никто не встанет, потому что вас никто не признает. Даже элементарно какая-то ерунда, дипломатическое признание невозможно. И первая страна, которая протянула руку Литве, была Исландия. Знаете почему? Потому что они сказали, ну, во-первых, Исландия – это страна первого парламента, в 8 веке у них там был парламент. Значит, они сказали следующее, что если этот Советский Союз не будет покупать наш лосось, то мы не умрем. Ну, в-третьих, в Исландии, как вы знаете, стояла советская база и стояла американская база. То есть они в какой-то степени были защищены. Они сделали первый шаг, 200 тысяч исландцев, и поэтому вот улица Исландии есть в центре Вильнюса. И вот в этой ситуации им необходимо было найти, во-первых, риторическую форму, как разговаривать с этим Советским Союзом. То есть необходимо было вообще полностью перестроить язык свой и предлагать такие формулы, которые для оппонентов были неочевидны, неясны. И самое простое, что они избрали какую стратегию, говорить правду. Ведь советский язык, он изопов, он там правой рукой за левое ухо, для того, чтобы скрыть суть. И когда ты говоришь, что есть, то ты разрушаешь эту форму, им необходимо тогда защищаться. То есть на вот этом уровне, на политическом уровне, мне кажется, это сражение было выиграно, и это не привело к открытой конфронтации и к противостоянию, потому что, с другой стороны, они пытались сдерживать, как Витаутас Ландсбергис говорит в фильме, никакой там, не знаю, разбоя, поджигания машин, бития стекол нет. Они пытались все-таки сдерживать людей, а вы можете себе представить, это литовцы, которые просидели до там, середины 50-х годов в лесах, в землянках, и там были люди, которые были готовы, горячие сердца. Вот это очень важные такие политические уроки, которые необходимо каким-то образом воспринять политикам нынешним, что, к сожалению, в Украине не удалось этого удержать. И многие действия, как то принятый в 2014 году закон о языке, провоцировал дальнейшую агрессию. Зачем это нужно было делать, мне так до сих пор и непонятно. Но это первый прямой путь вызвать негодование со стороны трети своих граждан. Зачем? И дальше те действия, которые совершаются сейчас, например, как изъятие всей русской литературы или русскоязычной литературы из библиотек. Какого черта? Кто сейчас в войну бросится в библиотеки смотреть, искать Льва Толстого, читать «Война и мир»? Уже поздно. В этот момент поздно, бомбы летят. Я сделал этот фильм и для Литвы. Это очень важная картина, которая собирает всю эту историю в единый такой кулак. И эту историю я еще делал для Украины. К сожалению, я опоздал лет на 10 с этим фильмом.
Спасибо огромное Сергею Лазнице и Лере Швец, которая записала это интервью, имея на руках новорожденного Яшу. Если у вас, как и у меня, возникло желание снова переслушать это интервью и послушать его полную версию, то сделать это вы сможете в любое удобное для вас время на нашем сайте sbs.com.au/language/russian, который, кстати, на днях был обновлен. Зайдите, посмотрите и напишите нам в Facebook, как вам наш новый дизайн, удобно ли им пользоваться с мобильным. Также все наши подкасты вы можете слушать через приложение SBS Radio. И только что пришла новость о том, что в Австралии в Нижней палате парламента был принят закон о климате. Он получил 89 голосов за и 55 против. О том, что он сейчас ожидается. Его принятие рассказывала Ирина Бурмистрова в новостях. А наша программа подходит к концу. И, как обещала, предлагаю вам послушать сейчас красивую песню в исполнении группы «Калинов мост». Напомню, что сегодня для вас работали Ирина Бурмистрова из нашей студии в Мельбурне и я, Виктория Станкеева, из Сиднейской студии. Желаю вам спокойного завершения рабочей недели. Берегите себя.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.